Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Продолжаем эфир. Знаете ли вы, что в мире десятки миллионов людей страдают от биполярного аффективного расстройства? И, впрочем, многие люди, сами того не зная причину, симптоматики, самостоятельно приписывают себе обладание этим недугом. Они же на самом деле не понимают, что их смена настроения не имеет ничего общего с перепадами при биполярке, когда глубокое отчаяние сменяется беспричинной эйфорией и наоборот. При этом известно, что синдромом БАР чаще страдают женщины. Как живут люди с биполяркой, как диагностировать это заболевание и что предлагает современная медицина? Ответы на эти вопросы будем искать с нашим гостем. С нами на связи врач-психиатр, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института электронного медицинского образования первого МГМУ имени Сеченова Марина Кинкулькина. Марина Аркадьевна, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Готовясь к эфиру, нашел информацию о том, что люди, болеющие БАР, живут в среднем на 9 лет меньше. Я на самом деле удивлен тем, что вот мы мало действительно об этом знаем, мало говорим. И вот в рамках программы «Спутник Эрудита» мы с коллегами решили посвятить целый эфирный час этой проблеме. Скажите, пожалуйста, как распространен этот синдром в России, как живут и работают, в принципе, люди?
Синдром в России, распространенность фиксируемая несколько меньше, чем в мире, но в настоящее время цифры зарегистрированных заболеваний, они растут и начинают приближаться к общемировым. Это связано, ну, скорее всего, с более точной диагностикой, с той работой, которая проводится с врачами, и самое главное с тем, что психиатрия сейчас постепенно, к счастью, дестигматизируется, то есть обращаться к психиатрам сейчас, ну, не настолько, в кавычках, постыдно и страшно, как это было даже 10 лет назад. Но особенно это касается молодежи, потому что у старшего поколения по-прежнему сохраняются страх и опасения обращаться к психиатру, а молодежь в этом плане чувствует себя гораздо более свободно, и среди наших пациентов очень много лиц молодого возраста, а так как БАР чаще всего возникает именно в раннем, достаточно в молодом возрасте, таких пациентов сейчас тоже мы видим гораздо больше.
Ну, то есть люди идут, не стесняются, понимая, что что-то с ними не так, что это не просто одномоментная смена настроения, а нечто более глубокое, которое действительно мешает жить, работать. Идут и, собственно, получают диагноз, да, и терапию. Я правильно понимаю?
Ну, они получают в первую очередь помощь.
Помощь.
Они получают в первую очередь помощь, они получают стабильное настроение, и они получают возможность хорошо жить.
А как объясните, вот стабильное настроение получает человек, болеющий БАР? Как? За счет чего?
Человек, болеющий БАР, получает стабильное настроение за счет поддерживающей терапии. Значит, в БАР надо выделять острые состояния, это так называемые фазы, то есть это периоды измененного настроения, или пониженного, или повышенного. И состояние интермиссии, когда состояние у человека абсолютно, вот его родное состояние хорошее, абсолютно неотличимое от здоровья. И задача терапии максимально долго этот период интермиссии поддерживать. Это достигается путем приема препаратов. Препаратов, которые относятся к так называемым нормотимикам. Это целый класс препаратов, туда относятся и уже много десятилетий известные соли лития, которые применяются до сих пор и являются очень таким эффективным препаратом при аккуратном правильном режиме дозирования и при контроле концентрации препаратов в крови. Кроме того, это некоторые препараты, противосудорожные, так называемые антиконвульсанты, и это некоторые препараты, которые относятся к группе атипичных антипсихотиков. Угу.
Ну вот смотрите, вы сказали, что меняется общество, меняется мир, да, в известной степени. Но и нельзя не отметить, что и вот то самое устройство мира, оно, конечно же, более стремительное, информативное. Я о предрасполагающих факторах к заболеванию хотел бы вас порасспрашивать. Что может являться? Тяжелый рабочий график, я не знаю, сложные отношения в коллективе, режим, собственно, домашний, отдыха, что предрасполагает к этому?
Кирилл, на первом месте все-таки генетика. Ситуация с биполярным аффективным расстройством – это генетика. Но генетика, она именно предрасполагает, как вы правильно сказали, она полностью 100% не определяет. И, кроме того, есть факторы, которые способствуют именно развитию заболевания. И вот это очень многое из того, что вы перечислили. Это ненормированный рабочий график, это ночные смены, это недосып, это частая смена часовых поясов. И это вот работа, то, что называется на износ. И, кроме того, это психоактивные вещества, особенно из группы стимуляторов, которые, к сожалению, сейчас достаточно широко...
Давайте скажем, как есть наркотики.
Конечно, конечно.
Ну, мы, конечно, ничего не рекламируем, ради бога, просто термином, понятным большинству наших слушателей.
Хорошо. Наркотические вещества, которые особенно относятся к группе стимуляторов, которые, к сожалению, в настоящее время среди молодежи достаточно широко распространены, которые также способствуют развитию заболевания, появлению таких тяжелых аффективных фаз проявления.
Хорошо, вот мы уже дали некоторую характеристику тому, как, собственно, распространяется БАР в России и мире. Вы сказали, что теперь вот цифры постепенно в России идут к общемировым. Но позвольте полюбопытствовать, а вот готовясь к эфиру, мы нашли некоторое количество материала о том, что вот некоторые люди себе вот почему-то приписывают вот эти самые заболевания. Но, может быть, они не восклицают условно там, ой, у меня биполярка. Но я часто слышал, да и вы, наверное, когда у людей какое-то не очень настроение, что-то, может быть, не складывается, они говорят, все, у меня депрессуха. Ну, позвольте, почему они так себя программируют на вот это все? И с чем связан вот подобный тренд, если угодно?
Вы знаете, ну, то, что вы сказали, это... в известной степени влияние информационного поля, как сейчас принято говорить.
Что, надо ограничивать себя?
Что значит ограничивать?
В потреблении информации.
Нет, ни в коем случае. Надо просто стараться выборочно ее как бы применять. И, ну, вы знаете, есть такой синдром третьего курса, когда человек читает учебник, и все заболевания, ну, в кавычках, синдром третьего курса, и симптомы всех заболеваний находят у себя. Депрессия – это то состояние...
Которое, Джером Клапка Джером об этом уже писал, да, помните?
Да-да-да.
Нашел все симптомы, кроме родильной горячки.
И еще воды где-то там в какой-то ямочке. Именно так. Значит, Кирилл, вы совершенно правы. И здесь ситуация следующая. Симптомы депрессии, они бывают у каждого нормального человека. Потому что плохое настроение... Вот то, что вот называется депрессивное настроение, это то, что бывает у каждого человека, когда он расстроен, когда у него что-то, у него что-то не получается. Когда
слушайте, я вот с вами поспорю немножко, позвольте. А депрессия – это нечто очень глубокое. Это то, с чем, ну, ты не сталкиваешься в течение одного часа. Это глубокое состояние. Но люди просто испытывают, я бы все-таки говорил, хандра, некую утомляемость, да, вот связанную со всем этим, да, отсутствие солнечного света, мы как раз о вот этих вот деньках говорим. Ну, почему сразу депрессия-то?
Ну, депрессия есть медицинское понятие депрессии, депрессия как диагноз, да?
Вот, я к этому. А у людей так это в обиходе стало, да, вот все, депрессия?
Абсолютно, абсолютно, абсолютно.
С этим надо бороться нам с вами в том числе.
Согласна с вами. Такое расширительное, вы имеете в виду такое расширительное применение медицинской терминологии?
Конечно, да. Я считаю, что это совсем не к месту. И люди себя программируют, а потом они находят у себя и биполярку, лже-биполярку, так скажем, и начинают с этим как-то жить и что-то делать. Что мы им скажем, этим людям, что идите к настоящему специалисту, не диагностируйте себя сами?
Мы скажем совершенно правильно, что самое неправильное – это самолечение и самодиагностика. Если вы считаете, что у вас что-то не так, что у вас слишком выраженная смена настроения, и если вы чувствуете, что вам это мешает, или вам кажется, что вам это мешает, пожалуйста, обратитесь на прием. И хороший врач-психиатр побеседует с вами, поставит диагноз, если будет необходимо, он назначит терапию. Если он посчитает, что нет необходимости в терапии, он даст вам советы по образу жизни и по тому, как сделать, чтобы именно вот развернутое заболевание не развилось конкретно у вас. Очень многие боятся того, что из советских времен называется система учета, прочего, и поэтому не идут к психиатру. И здесь я хочу просто успокоить людей. На так называемый учет ставят только определенные категории пациентов, которые представляют опасность для себя, для окружающих. И в этом плане больные с биполярным расстройством к такой категории не относятся. То есть это не будет влиять на возможность водить машину, прочее, прочее.
Но тогда хочется понять вообще, в принципе, о клинической картине, как у людей все это происходит, вот на рабочем месте, и как вообще понять и помочь человеку в этой ситуации. Вот условно заметили, что с ним что-то не так, но это же не происходит по щелчку пальца. Насколько я понял, это все происходит, длится целыми днями. Вот погружение вот в определенное состояние со знаком плюс, а как со знаком минус.
Абсолютно правильно. И иногда вот эти смены, они бывают достаточно резкие, вы сказали, по щелчку пальцев, но иногда это действительно бывает в течение нескольких часов. Бывает и так. Но это состояние, которое продолжается достаточно длительное время. Если вы видите, что человек в течение длительного времени подавлен, что он избегает общения, что он говорит о том, что у него плохое настроение, он одевается в какие-то темные такие вот мрачные цвета, если он перестал улыбаться, если он иногда даже плачет во время работы и прочее, прочее, или если он перестал выходить на работу и говорит о том, что у него нет сил, что у него нет настроения, что вообще ничего не имеет смысла, и что все, что он делал раньше, это цепь ошибок, и что вообще лучше, если бы его не было. Вы понимаете, да, что это достаточно тяжелую картину тяжелой депрессии я описала. Это та ситуация, когда человеку нужна помощь, когда человеку нужна врачебная помощь. И нередко это видят не только сотрудники по работе, они как раз в меньшей степени обычно первыми на это обращают внимание близкие люди.
Ну да, недостаток или переизбыток сна, или пищи тоже может быть критерием. Это все, как я понимаю, депрессивный эпизод. А еще специалисты выделяют маниакальный эпизод. Вот расскажите подробнее, как это все выглядит?
Маниакальный эпизод выглядит со стороны очень, как сказать, человек выглядит счастливым. Он активен, он деятелен, он улыбается, он...
Готов свернуть горы.
Спит, он готов свернуть горы и пытается свернуть горы. Единственное, что он, как правило, не доводит начатое до конца, но идеи так и брыжет, он, не закончив одного дела, переходит к другому. Он ярко одевается, он считает себя самым умным, самым красивым, самым неотразимым. Он флиртует, он смеется и шутит со всеми. Это я говорю о том, если мы видим ситуацию так называемой солнечной мании, которая веселая мания, которая сейчас, к сожалению, так часто встречается. А в настоящее время мы нередко видим так называемую гневливую манию, когда человек считает, что он очень умный, что он все знает, как что сделать, как добиться потрясающих результатов. Он сердится, что другие люди не поддерживают его гениальные идеи и начинания. Он пытается их учить, он пытается их заставить работать. Нередко это приводит к конфликтам, ну, что даже нередко приводит к вызову милиции и прочее, прочее. Потому что это не просто конфликты, а конфликты, доходящие до рукоприкладства и прочее. И человек в маниакальном состоянии, он практически не устает, он может заниматься какой-либо деятельностью целый день, поспать часок и дальше бежать или вообще даже не спать. Много говорит, он очень легко двигается. И субъективное состояние маниакальное, оно необыкновенно приятно.
Субъективно это тот, кто внутри переживает это сам.
Да, конечно. Но это тот человек, с которым это состояние происходит.
Слушайте, вы сейчас же выписали так, у меня сразу картинки перед глазами из одного из сериалов американских, там, сотрудница одного из спецведомств, страдающая биполярным расстройством, главная героиня, намеренно даже не буду называть имя сериала, там все достаточно подробно показано, как она впадает вот в эти состояния и как она, значит, совершает какие-то определенные прорывы по работе в оперативно своей разыскной деятельности в поиске террористов. Да, очень характерно описали. Скажите, пожалуйста, а почему синдромом Барр чаще страдают женщины? Это так генетика распорядилась и природа?
Ну, синдром Барр – это не синдром, Барр – это скорее заболевание.
Заболевание, да.
Да. Ну, женщины страдают чаще, но сейчас растет выявляемость у мужчин также. И вот сейчас эти цифры, они уже начинают сравниваться, поэтому нельзя сказать, что именно женщины чуть чаще, да, но мужчины тоже подвержены этому состоянию.
Скажите, а если так уж получилось, что человек имеет в начальниках клиента Барр, как у него складывается работа, прежде всего? Работать с таким человеком можно под его началом?
Почему нет? Ну, настроение меняется у всех, и потом ты работаешь.
Главное, чтобы он был полезен, да, организации?
Конечно. Вы имеете в виду у начальника Барра?
У начальника, да.
Но если Барр у начальника, то ситуация маниакальная. Конечно, сотрудникам приходится чуть быстрее и резче реагировать на, я думаю, какие-то рабочие моменты. А в ситуации депрессивной начальник, как правило, ну, он очень мягок, податлив, его можно убедить в том,
и он долго не задержится на этом месте, если он мягок излишне, да?
Ну, как правило, да. Uh-huh. Как правило, да.
Скажите, Марина Аркадьевна, вот мы говорим о заболевании Барр, пытаемся понять вообще, в принципе, что, в общем-то, он уже бывает и у пожилых людей, так и у детей. То есть все возрасты, да, ему покорны? Но развивается он наиболее активно у молодых людей до скольки? До 25 лет, да?
Ну, чаще всего. Но бывают Барры с более ранним началом. Бывают.
А это как выглядит? В детском садике?
Ну, когда-то в детском садике, когда-то в школе, когда у ребенка или у подростка периоды либо грусти, когда он плачет, когда он малообщителен, когда он начинает говорить о каких-то страхах, каких-то тревогах, или наоборот, когда он очень активен, когда он бегает, прыгает, практически не устает. Иногда таким детям сначала выставляют диагноз синдрома гиперактивности.
Да, гиперактивности, да.
Конечно,
есть такой клише, да.
Есть. Поэтому здесь заболевание может проявляться в любом возрасте. Тут самое главное, что чем раньше его удастся диагностировать, назначить терапию, тем лучше будет качество и продолжительность жизни, о которой вот вы говорили в самом начале. И тем больших успехов добьется человек на своем жизненном пути, тем полнее сможет себя реализовать.
Мне кажется, примеры звезд, которые открыто говорят о том, что страдают биполярным расстройством, я имею в виду, ну и, наверное, Канье Уэста прежде всего, да, вот у него альбом вышел с названием «Я ненавижу быть полярным, это потрясающе». И вот эксперты говорят,
да,
что...
Я ненавижу быть байповым, да.
Да-да-да. По-моему, ярче ты и не скажешь к тому, что так стремительно меняется настроение и самоощущение. Звезды кино, музыки, эстрады способны ли дать такой вот импульс людям, которые, собственно, избавились бы от этого вот стигматизма, шли, собственно, к врачам и показывались им, и говорили: меня беспокоит, мне кажется, со мной что-то не так. Как считаете?
Звезды именно это и делают, и то, что вы говорите, что сейчас очень многие люди говорят, что у меня биполярка, или то, что у меня депрессуха, мне кажется, что это как раз влияние именно средств массовой информации, прежде всего, вот лидеров мнений молодежных, именно звезд. Ну, как хорошо быть хоть в чем-то похожим.
Только что-то я от русскоговорящих звезд не слышал ничего подобного. Поправьте меня, если я не прав.
Вы знаете, я с вами согласна. Я с вами согласна. Действительно, среди отечественных исполнителей я вот навскидку так не вспомню, чтобы кто-то говорил об этом громко, хотя, не называя фамилии, достаточно известные люди, у которых БАР диагностирована, которые принимают поддерживающую терапию, которые прекрасно, успешно и, вот знаете, так ярко живут.
А спортсмены как себя чувствуют с БАР? Мне кажется, это большой вызов атлету показывать результаты там, где нужно быстрее, выше, сильнее.
В депрессивной фазе, конечно. В депрессивной фазе, конечно, и когда ты не уверен, я, честно говоря, слабо себе представляю спортсмена, даже как бы он не был хорошо физически подготовлен.
Ну, тогда просто снимется со старта, и все. Но вы говорите, что поддерживающая терапия помогает. Здесь, наверное, нет?
Не поняла, почему нет.
Ну, вы говорите, что трудно представлять себе, как спортсмену в этой ситуации быть.
Нет, как не лечённый спортсмен. Человек в депрессивном состоянии, я имею в виду.
Нет, но он уже принимает терапию, выходит, заявляется на старт, и вдруг опять чувствует симптомы.
Вы знаете, ну, мы можем предполагать сколько угодно. Я, честно вам скажу, среди моих пациентов я не слышала о спортсменах высокого уровня, которые бы страдали биполярным расстройством, но, возможно, это просто не так широко обсуждается. Возможно, это просто не так широко в спортивной среде обсуждается, поэтому не готова ответить на этот вопрос. Но, в принципе, извините, я договорю, если у человека хорошая интермиссия, если у него хорошее состояние, и если лекарственные препараты прописаны врачом, да, но чтобы это не было расценено как допинг и прочее, то почему нет? Еще раз говорю, вот это состояние интермиссии, когда состояние человека с БАР стабильно, оно неотличимо от здоровья полного.
В чем самое главное коварство БАР?
В том, что человек при длительной интермиссии чувствует себя абсолютно здоровым, и в том, что может возникнуть соблазн прекратить прием поддерживающей терапии. К огромному сожалению, такие вещи бывают, и после 10-15 лет интермиссии при отмене терапии мы нередко видим ухудшение состояния и развернутые маниакальные депрессивные фазы. Поэтому здесь самое главное – это то, что называется психопросвещение, вторичная психопрофилактика, то есть стараться донести до пациента, что поддерживающая терапия – это то, что необходимо, и это то, что необходимо на протяжении практически всей жизни. Но это относится не только к БАР, не только к такому страданию, но и к любой другой болезни хронической.
Скажите, а вот 10, условно, 15 лет поддерживающей терапии, это все один препарат или он меняется через какое-то время на другой?
Вы знаете, если он хорошо эффективен, если при приеме этих препаратов не возникает повторных фаз, если он хорошо переносится, то зачем менять? Смена ради смены – это абсолютно неинтересно.
А что насчет беременности? Как там репродукция?
Это возможно. Репродукция нормальная. Это делаются просто генетические скрининги. И...
А депрессанты, антидепрессанты не мешают?
Антидепрессанты в больные сборы очень редко принимают антидепрессанты.
Ах, вот как.
Они принимают, как правило, нормотимики. Значит, вы очень хорошо, как бы, Кирилл, что вы задали этот вопрос. Очень часто...
У нас чуть меньше минуты.
Хорошо, антидепрессанты при БАР применяются крайне редко, и только если их назначил доктор. Под контролем врача они могут навредить.
Но, Марина Аркадьевна, главный вывод под завершение этой части программы. БАР – это неприятно, но не смертельно. Хотя и сокращает жизнь на 9 лет в среднем.
БАР – это достаточно неприятно. Это то, что прекрасно поддается терапии. И при условии поддерживающей терапии люди великолепно живут. И когда поддерживающая терапия применяется, не бросается, когда нет повторных фаз, то продолжительность жизни, она тоже очень хорошая, практически неотличима от здорового населения, конечно.
Спасибо большое, Марина Аркадьевна, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, директор Института электронного медицинского образования 1 МГМУ имени Сеченова, врач-психиатр Марина Кинкулькина. Мы говорим о таком заболевании, как биполярное аффективное расстройство.